уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Майкл Бом, американский журналист. Здрасте, Майкл.
Здравствуйте, Евгения, и поздравляю всех слушателей с наступающим Новым годом.
Ура! Майкл, а нам когда нужно будет пометку делать, что вы иностранный агент у нас в эфире?
Ну, мне кажется, что это мне не угрожает, потому что я не получаю никаких зарплат, финансов, помощи из-за границы. Поэтому это ключевой элемент этого закона.
То есть вы там ни в каких изданиях не числитесь, ни к каким фондам не относитесь?
Да, то есть это все, у меня чисто российское образование здесь, и у меня нет никаких связей с западными источниками
финансирования.
Ни государственных, ни частных, никаких.
Но
я
российская
обрусел полностью в этом смысле.
Вы обрусели полностью. А, понятно. А здесь другой момент тогда, Майкл. Российская Федерация все-таки движется по пути Соединенных Штатов Америки, как вы считаете? Ведь и там же есть законы об НКО, там же есть маркировки различные тех же самых там СМИ других государств. Там Дональда Трампа самого маркировали.
В плане маркировки...
Да, в плане того, какие законы принимаются. Все-таки есть что-то общее между Россией и Америкой, как вы считаете?
Давайте начнем с закона о иностранных агентах.
Да.
Да, Россия расширила, я бы сказал, потому что американская ФАРА, это именно закон о иностранных агентах, это предназначено в основном для... лоббистов, для лоббистской компании. Когда включили Russia Today... и заставили Russia Today зарегистрироваться иностранным агентом, это несколько отклонение, потому что, как правило, это предназначено для лоббистов. Когда арестовали Марину Бутину, именно арестовали ее за
потому что она не зарегистрировалась как иноагент, да. Считая ее лоббистом, да.
И судили ее, да, осудили ее именно за это. А в российский закон считает... иностранных агентов, иностранными агентами, людей, которые, ну, больше, это может быть журналисты, это может быть целый ряд групп людей, которые получают финансирование из-за границы и как бы лоббируют, это очень широкая трактовка этого слова, лоббируют интересы западных государств. Поэтому здесь...
А вы бесплатно лоббируете интересы Соединенных Штатов Америки, Майкл? Может быть, вы идейный? А такие еще опаснее, кстати, в отличие от тех, кто за деньги лоббирует.
Нет, я...
Почему? Когда
я участвую в политических ток-шоу и в этой передаче, да. Я... высказываю свою точку зрения и не лоббирую, и очень часто я критикую США.
Ну, вы Трампа, ладно, вы Трампа критикуете, это другой разговор. Трамп же, он российский как будто бы был, поэтому... Нет, с другой стороны, смотрите, кто-то тут спрашивает, а ваше звание в ЦРУ? А может быть, оттуда еще ноги растут?
Я должен огорчить всех, что никакого.
То есть вы не товарищ майор, понятно. За вами товарищ майор присматривает. А, смотрите, у вас еще акции Apple, но это, правда, не относится к тому, что если у вас акции Apple, вы должны каким-то образом тоже регистрироваться как иностранный агент.
Тоже, да, это не имеет никакого отношения. Это между мной и налоговой инспекцией США.
И налоговой инспекции США. Хорошо, тогда, Майкл, другой момент. По поводу НКО более-менее понятно. Но мы понимаем, что есть сейчас борьба и ведется, как это, гибридная война, да? В информационном поле в том числе. Поэтому кто громче всех заявит, кто лучше всех расскажет, тот, в общем-то, и может влиять на мнение. И сейчас мы наблюдаем некую глобальную борьбу за монополию на мнение. И в эту борьбу включаются не только государства, но и корпорации. Есть же борьба между Соединенными Штатами Америки, ну, как властей штатов, с Гуглом, Фейсбуком и другими корпорациями. Вот. Но при этом Google, Facebook и другие социальные сети, они уже фактически государство в государстве. Вот их влияние, оно действительно тоже как бы создает некую проблему для американского государства как монополиста на мнение, на политику?
Ну, безусловно, именно поэтому Министерство юстиции и, по-моему, более 40 штатов, они сейчас подали на Microsoft, на Amazon, на Apple, да, на Google и на Facebook в суд, потому что слишком крепка их монополия. И поэтому вопрос о защите потребителей в основном в Америке, потому что они считают, что они злоупотребляют этой монополии, это в ущерб американцам, американским потребителям. То есть забота именно в этом ключе. И это не первый раз. Вы помните, когда судили Microsoft 12 лет тому назад, это крупнейший иск, именно на этом примере, то есть это слишком большая монополия у Microsoft, и они решили этот вопрос. Но в Америке это часто бывает. Это антимонопольное ведомство, в России то же самое. А между прочим, в Китае тоже они наезжают на Alibaba по тем же самым причинам китайской власти, что слишком крепка монополия. Поэтому это достаточно обычное дело. Это касается именно нарушений прав, возможных нарушений прав потребителей. Это не касается тех причин, которые вы привели только что.
Ну, хорошо. А роль социальных сетей все-таки в контексте предвыборной кампании, избирательной кампании, она, может быть, действительно сейчас властями отмечена как очень серьезная, поэтому будут всеми силами пытаться этому помешать, например. Потому что они могут влиять на мнение. Социальные сети могут влиять на мнение, поэтому их называют государством в государстве. Что уже не оно формирует политику какую-то, а люди живут в социальных сетях, и им не всегда нужно смотреть CNN, например.
Да, безусловно. Особенно Трамп так считает, потому что они считают, что эти гиганты Google, Facebook, Amazon, Apple, они были на стороне против него. Это часть глубинного государства. Поэтому он считает, что это очень опасно, особенно в области политики. Я считаю, что он должен создать конкурентные площадки, если консерваторы, его сторонники считают, что эта монополия слишком большая, и у них есть левый уклон, тогда что мешает им создать свои конкурирующие площадки, чтобы конкурировать с Facebook, Google, Apple и так далее. Поэтому... дело в том, что это очень сложно сейчас. Именно поэтому, что у них как бы они монополизировали рынок, и очень сложно как с ними. Поэтому.
А может быть, я понимаю, что да, Трамп критиковал социальные сети, у него действительно была небеспочвенная обида на Твиттер, который его помещал, как чуть ли там недостоверный аккаунт. Вот, но. Не получается ли, что сети будут бороться и с президентом Байденом, потому что по факту социальным сетям не нужен ни Трамп, ни Байден, им нужен кто-то другой. Я имею в виду миру социальных сетей и вот этим вот глобальным корпорациям, которые имеют такое огромное влияние на общество.
Ну да, борьба, если речь идет о маркировок, борьба будет продолжаться, но просто Байден, безусловно, не даст такие поводы, чтобы маркировать его, если он будет пользоваться Твиттером, как Трамп давал, потому что было столько дезинформации по каждому твиту Трампа, что он дал компаниям, Твиттеру и другим компаниям всякие поводы именно маркировать это, не удалить эти сообщения, но маркировать эти сообщения как, то есть это предупреждение пользователей, что может быть информация в этом твите не соответствует действительности. Поэтому нет, ничего не изменится, просто Байден другой человек, и он будет более ответственно, он не будет...
Откуда вы знаете, что он будет более ответственным?
Ну, просто его характер. Он не будет придумывать и провоцировать и баламутить, как Трамп делает, пользуясь Твиттером. Поэтому, но их правила остаются для всех. То есть, если это явная дезинформация, как они считают, uh-huh. если это фейк-ньюс, тогда это подлежит маркировке.
Кто определяет, что есть фейк-ньюс? Вот это глобальный вопрос. Что есть фейк-ньюс? Понимаете, в чем дело? Есть монополия на правду, но это не означает, что то, что пишется, я не знаю, говорится на телеканале CNN, вот это правда правдивее, чем то, что пишется, например, в социальной сети Facebook, и там точка зрения отличная от телеканала CNN. Это же все равно просто монополия. Потому что наш известный американист Дмитрий Дробницкий, он на эту тему писал, и он говорил, что это не огосударствление даже социальных медиа интернета, это фактически социальные сети, замещение органов национальной безопасности над национальным цензором от биг-техники, ну, от биг-даты фактически. Вот это что такое? Вот в каком мире мы будем жить? Разве нет?
Я бы не преувеличивал, потому что речь еще раз идет о маркировках. То есть это дело каждого пользователя. Они могут соглашаться, что это не соответствует действительности информации в том или ином твиттере. Или соответствует действительности. То есть это маркировки, что по мнению редакции твиттера, содержание того или иного твита может не соответствует действительности. Это просто маркировка. Речь не идет о цензуре. Речь не идет о удалении этих сообщений.
Даже в Штатах это считают цензурой.
Но это я не согласен. Цензура – это если бы удалили эти сообщения. То есть они удаляют сомнительные сообщения Трампа. Они просто предупреждают, что это может не
соответствовать. Смотрите, вот они пометили Твиттер, например, не знаю, там, канал RT, каких-нибудь еще российских медиа, говоря, что эти медиа финансируются, значит, за счет государства российского. И что?
Да,
это что? Что-то кому-то дает? То есть это все равно попытка управлять. Значит, куда-то закладывается мнение, что то, что финансируется государством, оно какое-то неправильное. Но и с другой стороны, почему тогда Штаты ставят в претензию, например, там, или правозащитники Российской Федерации, когда они говорят, окей, иностранцы у нас будут иноагентами, потому что не надо доверять тем, кто пишет здесь, а получает деньги там. Это же все равно взаимный процесс.
Опять-таки, это как трактует каждый пользователь. То есть они увидят эту маркировку, что Россия – это государственные средства массовой информации. Да. Для кого-то это минус, для кого-то это ничего не значит. Угу. Поэтому сказать, что это клеймо или это чернит репутации Russia Today, я бы не сказал. Это констатация факта. С какой целью это делается – это другой вопрос. Но я бы не преувеличивал ущерб этой маркировки. Ущерб, наверное, это в том, что Russia Today придется соблюдать всю эту отчетность и все требования этого закона. Это, конечно, это огромное бремя, но я бы не сказал, что сама маркировка это чернит репутацию Russia Today. Это дело каждого. Как
а маркировка придет... чернит тогда, я не знаю, Радио Свободы, например, или Голос Америки?
Между прочим, Радио Свобода тоже иностранный агент.
Агентов? Чьих? Чьих агент?
То есть они объявлены иностранным агентом российскими властями.
Так я и говорю, это чернит, как вы считаете?
Но в России немножко другой оттенок этого слова, потому что иностранный агент это почти шпион. А в Америке иностранный агент словосочетание не имеет такой, не носит такой негативный оттенок. Поэтому это важное отличие.
Да, я понимаю, Майкл, а вам не кажется, что мы вообще движемся в такую эпоху, где критичность сознания будет считаться чуть ли не преступлением каким-то? Ведь поймите, какие-то администраторы, вот я человек с высшим образованием, там, 15 лет в профессии, и я, более-менее разбираюсь в информационном потоке, понимаю, что какие-то мальчики и девочки из корпорации, там, Twitter или даже из компании, допустим, Одноклассники, если они пойдут за этим, да, будут маркировать и говорят, что, а вот это, по нашему мнению, фейк, а может быть, ты за правых, а я за левых. Почему ты считаешь, что это фейк? Это же все равно борьба за монополию. Поэтому чем принципиальная диктат социальных сетей в виде маркировок или каких-то ограничений отличается от диктата государственного?
Ну, здесь очень, очень тонкая грань, но я бы сказал, что Россия занимается тем же самым. Когда Россия борется против фейков в области коронавируса, это та же самая деятельность, но они, конечно, они руководствуются принципами и заботой, что это касается здоровья людей. Но когда, допустим, кто-то пишет, что не надо вакцинироваться, потому что там могут быть чипы Билла Гейтса, надо цензурировать эти сообщения. Это угрожает безопасности России и здоровья, здравоохранения. То есть это вопрос, Россия уже решила этот вопрос. Они считают, что надо
цензурировать. Я вам другой пример приведу. Соединенные Штаты Америки, например, утверждают, что китайцы специально выпустили коронавирус. А на самом деле это не так. И сообщения, которые опровергают это, маркируются как недостоверные. Соответственно, формируется общественное мнение. Для чего?
Ну, это не доказано.
Я вам пример привела. Да, конечно, это версия.
И, с одной стороны, каждая версия, даже конспирологическая версия, имеет право на существование. Но видите, что Россия так не считает. Имеет ли право на существование версии, что вакцина, спутник или другая вакцина, содержит чипы Билл Гейтса? Имеет ли право эта версия на существование? Россия считает, что нет, потому что это может отговаривать людей от вакцины на ложной основе. На ложной основе. Когда у государства другая задача, чтобы как можно больше людей вакцинировались. И если люди не будут вакцинироваться на основании фейк-информации, ложной информации о чипах, это, конечно, надо цензурировать эти сообщения, считают российские власти, и я с ними согласен.
Угу, вы с ними согласны. Но хорошо, другой момент. К чему все-таки, с вашей точки зрения, приведет вот эта борьба за монопольное мнение на то или иное событие?
Но,
чего мы хотим добиться-то?
Ну,
и мы, и вы, да.
Какое монопольное мнение, допустим, на Фейсбуке? Я вам говорил, что есть это монополия, но это не монополия на мнение, это монополия, что слишком много, они занимают слишком большую долю этого рынка, и что это нарушение антимонопольного законодательства. Но в Америке мы не говорим, что это монополия на мнение. Вы можете конкретизировать?
Монополия на мнение, я не про это. Я говорю про цензурирование, жалобы какие-то на статьи, маркировки те же самые. Потому что у нас же принимается накануне закон в третьем чтении, что мы наказываем иностранные платформы за то, что они, по нашему мнению, цензурируют наш контент. Но интересно вообще восприятие цензуры в Штатах и у нас. У нас считают, что пометка какого-то телеканала – это цензура. Плашка «Внимание, тут недопустимые сцены» – это тоже цензура. Но ограничений как такового нету. И вопрос, как изменилось понятие цензуры, как его воспринимают в Штатах и как по сравнению с тем, как его воспринимают у нас.
Ну, видите, у нас между мной и вами у нас большое разночтение по поводу цензуры. Я не считаю, опять-таки, что маркировки – это цензура. Когда удаляют...
Я тоже не считаю. Государство российское так считает. Поэтому я вас спрашиваю.
Когда удаляют, это более спорный вопрос, потому что когда удаляют, это близко к цензуре, но... С другой стороны, YouTube – это частная компания, и у них есть свои правила, очень строгие правила. И пользователи, если они не согласны с правилами, допустим, против насилия. А что такое насилие? Ну, конечно, это во многом это субъективное. То есть допустимое насилие, так. А есть недопустимое насилие. А кто будет решать это? Это, конечно, во многом субъективная оценка. И многие будут не согласны с оценками руководства или редакторов YouTube. Если вам не нравится, если вы не согласны, никто не заставляет вас пользоваться услугами YouTube. Надо создать... Это старый спор. Надо создать конкурирующую площадку.
Платформу, понятно. Ну вот, да. Конкурирующий, пожалуйста. Арти-конкурент и конкурент.
Ну, другим площадкам, я имею в виду, телевизионным. И
нет,
вот
я
все.
Имею в виду,
я говорю про площадки какие, да, про интернет.
Благосферы, да.
Да. 314-я блокировка Царьграда на Ютубе. Там немножечко не все так просто было. Блокировка Царьграда произошла, потому что Google выполнял предписания по соблюдению санкций, которые накладывались в том числе и на активы бизнесмена Малафеева, который тоже был под санкциями. Поэтому блокировка Царьграда произошла не потому, что на Царьграде что-то такое, что не нравится Ютубу, а потому что он принадлежит человеку, который под санкциями находится. Так, а почему CNN вещает...
Видимо, да. Видимо, Маргарита Симоньян пока еще не в санкционном списке, потому что если это причина, почему удалили Царьград, это, ну, там, видимо, Маргарита пока не в санкционном списке. Если она будет включена в этот список, тогда это может распространяться на Russia Today тоже.
Угу. Теперь интересная тема по поводу вакцинации, потому что тут недавно, поправьте меня, как называется это ведомство американское, которое вот условно Минздрав американский, говорит, что решили прививать прежде всего индейцев, латиноамериканцев и, соответственно, афроамериканцев новой вакциной. И некоторые усмотрели здесь какую-то конспирологию. Это мнение вообще бытует? Как относится к вакцинации? Еще с недоверием в Штатах относится к этому? Или все-таки признают, что это надо, и поэтому все в очередь стали за прививками?
Ну, в первую очередь они уже вакцинируют медиков, их 20 миллионов, uh-huh. которые относятся к этой группе. Потом вторая очередь это люди старшего поколения, старше 75 лет.
Так.
В отличие от, от спутника, хотя я слышу, я видел в понедельник, объявили, что, помните, когда Владимир Путин сказал, что врачи пока еще не рекомендуют спутник для людей старше 60, и поэтому он объяснил, почему он пока еще не вакцинировался. Но в понедельник, это было в четверг, на пресс-конференции, а в понедельник я слышал по новостям, что устранили или усовершенствовали, они успели за три дня, именно эти проблемы, и сейчас можно, то есть эти рекомендации...
Да я вас про штат спрашиваю, Майкл, что ж вы все про президента нашего?
Я просто говорю, что таких ограничений не было, и поэтому во вторую очередь это вакцинировать людей старше 65.
Угу.
Это по поводу индейцев я не слышал, но я знаю, что... У афроамериканцев большая проблема, что они особо недоверчивы. Они особо не доверяют вакцине, любой вакцине.
Mm-hmm.
Поэтому это задача государства. Я еще раз говорю, чтобы как можно больше людей вакцинировались, надо обязательно достичь коллективного иммунитета.
Mm-hmm.
Раньше это считалось от 60% до 70%, но сейчас главный санитарный врач уже повышает этот процент.
Чтобы все надо были практически.
Надо уже до 80% американского населения. Это огромное количество. У нас 30 миллионов человек.
Давайте продолжим после новостей. 15:30 сейчас. Да, Майкл Бом, американский журналист с нами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:36, столица, программа «Умные парни». Продолжаем с Майклом Бомом, американским журналистом. Майкл, а я же немножечко ошиблась, спрашиваю вас, какое у вас звание в ЦРУ, а в ЦРУ-то звания нет, вот наш слушатель полковник меня поправляет. А у меня еще один такой момент. Если вы скажете,
тем
что
более,
вы...
Тем более, что у меня нету.
Все так в ЦРУ говорят, я думаю. Еще такой момент. Вы сказали, что вы обрусели, тогда... А вас по-прежнему называть американским журналистом?
Ну, в том плане, что я родом из Америки. Пока у меня только одно гражданство.
Uh-huh.
Когда у меня будет российское гражданство, тогда можно через дефис, может быть.
А вам
что? Я не знаю, может быть, 20 лет я живу здесь, может быть, я уже заслуживаю титула уже российским журналистом.
А как же вы деньги-то будете зарабатывать, Майкл, если будете называться российским? В российских вон сколько журналистов-то, а американских мало.
Мы здесь уже начали с этого, а я акционер Apple, и все. Жизнь обеспечена.
Да, какой вы...
Apple – это самая дорогая компания в Америке по рыночной капитализации. Это Это потом Microsoft, Amazon. Кстати, по поводу монополии.
Да.
Первая пятерка самой крупной компании по рыночной капитализации, они все из той области. Это Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Это первая пятерка. Это как раз о монополизации, о том, как они за достаточно короткое время, как они выросли в размере, в мощи, в влиянии. Что первые пять компаний, это именно 10-15 лет они даже близко к первой пятерке не было. И они так быстро взлетели наверх. И это беспокоит очень многих. И поэтому вот судебный их сейчас идет. Посмотрим. У них очень много денег. Они будут оспаривать этот иск. Посмотрим, чем это закончится.
Тут интересно, писали, что Байден собирается якобы возобновить кубинскую разрядку. Это что-то такое мы уже проходили. Зачем?
Но Обама начал этот процесс, если вы помните.
Да, конечно. Когда
он встретился с Кастро, с братом, не с Фиделем, но с братом, и ему не понравилось, как он положил руку на себя. Но да, он начал эту разрядку, и Байден видит смысл в продолжении. Трамп, конечно, очень много изменил, то есть отменил и ввел новые санкции, потому что он был против Кубы, он подыгрывал латиноамериканским латинос в Америке во многом. Но Байден видит смысл, что Куба потихонечку меняется в лучшую сторону, и надо поощрять это
направление. Меняется в смысле в лучшую сторону? Как?
Меньше стало автократии, немножко ослабляет свой контроль над... Это спорный вопрос в Америке. Надо поощрять или наказать Кубу, кубинское руководство имеется в виду. Байден считает, что тенденции в сторону демократизации страны и хоть медленно, но он считает, что надо подталкивать их в этом направлении и поощрять их, чтобы они и дальше руководство, имеется в виду, к пути к демократии. Да.
Ну, пути к демократии понятно. А вы были сами на Кубе?
Я?
Да.
Нет, я не был.
Обходными путями не были? Я знаю, что прямых рейсов нет, но обходными то можно.
До Обамы были очень жесткие, жесткие ограничения. Да. Опять-таки, Трамп вернул эти ограничения. Байден, наверное, начнет с этого, чтобы вернуть вот эти рейсы, прямые рейсы между США и Кубой.
Во что Штаты хотят, чтобы во что Куба-то превратил? Чтобы Куба была как Коста-Рика или как что? Или Куба, которая была в период Батисты? Чего конкретно хочется?
Либо как Куба до Кастро, либо как Мексика.
То есть Куба-Батисты. Все-таки интересно.
Есть многие примеры, но они считают, что лучше в этом направлении, чем в направлении Северной Кореи. Это более стабильно.
Куба как Северная Корея. Не знаю, я вот в марте была на Кубе, хотя я не была в Северной Корее, конечно, но там, правда, и климат лучше, и вообще нет ничего подобного, что мы читаем про Северную Корею. Точно, совершенно. Говорят, медицина очень хорошая, кстати.
Да. Кстати, они славятся, что процент кубинцев, процент людей, которые владеют своим жильем, выше, чем в Америке. Но это, конечно, лукавая цифра, потому что, может быть, процент выше, но какое состояние этого жилья? Если львиная доля кубинцев живут в аварийных квартирах, неважно, что это 80% так живут, и в Америке это 70% владеют своим жильем.
И кубинцы не покупают их в ипотеку на 30 лет, кстати.
Да, но ипотека в Америке 3-4%. Это,
Ну, на всю жизнь, потому что жилье-то дорогое, Майкл.
Но 3-4% это считается очень сносным процентом. Это не обременительный процент, это не 10%. Ну, в России снизилось, слава богу, но я боюсь, что ипотека вернется к 10%, что это нереально.
Что это вы говорите, что ипотека вернется к 10%? Кто вам сказал такое?
Нет, я так считаю, что да, сейчас, слава богу, что снизилось, это очень хорошо. Надо давно, чтобы это было около 6, около 7, это более реально. Лучше еще около 3-4, но... Я говорю, что в Америке это очень-очень хороший показатель, что ипотека очень
низкий. Да, только кризис периодически ипотечный бывает, а так, в общем-то, хороший показатель. Нет, конечно, 3-4% это только об этом мечтать можно. Тут еще интересная тема. Госдеп США обвинил Россию в создании теории заговора о Навальном. США полагает, что ФСБ использовала вещество из группы «Новичок» против оппозиционера, заявил Государственный департамент США. Представитель ведомства обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством теории заговора. Цитирую, Россия намекала на многочисленные зачастую противоречащие друг другу теории заговора, будем честны, такие теории – это не больше, чем попытка отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства Российской Федерации. Вот эта битва информационная вокруг теперь уже теории заговора. А чего хотят штаты добиться?
Но они считают, что все версии российских властей, мягко говоря, неубедительные, и версии западных стран, Германии особенно, что они нашли следы новичка, а то, что российские версии, что Навальный или Белинский пациент просто переутомился, или его острый панкреатит, или у него низкий, то ли низкий уровень сахара, или высокий уровень, я не помню. Но это все, конечно, для западных стран, не только для США, это куров на смех, и они просто называют вещи своими именами. Как они назвали, когда они увидели заявление Петрова-Баширова. Это было просто смешно. И поэтому они говорят, что это больше похоже на фарс или балаган,
вообще,
и они делают соответствующие
очень
выводы.
Я понимаю вас прекрасно, что одни говорят, что это фарс, но в целом, если посмотреть на ситуацию и смотреть, например, с точки зрения юридической, вообще вся эта информационщина, информационная кампания, она вся по себе похожа на фарс, потому что вроде бы мы живем в мире, когда и доказывать уже не надо. Но если прийти в суд со всеми, как бы даже уликами, которые как будто бы косвенные, и представить суду, какому бы то ни было суду, то любой суд не будет выносить утверждение там в адрес подозреваемых, потому что эти улики, они действительно, даже не все улики косвенные, и доказывать нужно, а доказывать очень сложно, понимаете, в чем дело? Но по факту получается, если мы живем в мире постмодерна, неважно, предоставишь ты доказательства и не предоставишь ты доказательства. Важно заявить, важно устроить информационную кампанию и от этого уже отталкиваться, будь то санкции, какие-то ограничения и так далее. Я правильно понимаю, что доказательства, в принципе, вообще ни одной стране никакие не нужны? И никто ни в какие суды даже не пойдет, более того.
Я абсолютно не согласен, Евгения. Доказательства находятся в ОЗХО, там биоматериалы, есть заключение немецких врачей. Сейчас эти доказательства опубликованы в «Ланцете». Я не знаю, что еще. То есть можно уходить вечно и каждый раз в несознанку, что очень часто, мне кажется, Россия делает, но это очень мало неубедительная позиция. Говори, как вы говорите сейчас, что нет доказательства, это просто игнорировать, что именно те доказательства, которые предъявлены, они предъявлены.
Кому?
Есть биоматериал, есть образцы.
Смотрите, в судебном процессе... Вот смотрите, очень важно. Стоп, Майкл, стоп.
Одна сторона утаивает доказательства. Где одежда Навального? Это существенное доказательство.
Россия тоже говорит в ОЗХО, покажите. Россия говорит Германии, помогите. Они говорят, ну, мы можем 2 года, вот у нас процедура. Везде процедура, понимаете, где надо, там включаются процедуры. Я не говорю, что я не хочу выступать адвокатом ни той, ни другой стороны. Но если мы говорим, что одна сторона обвиняет другую, то, соответственно, следом идет судебный процесс, если действительно хочется добиться правды, понимаете, в чем дело. А на суде, любому судье нужно показать доказательства. Причем да. В любом судебном процессе, даже где участвует человек, например, я не знаю, которого к смертной казни приговаривают, у него тоже есть право на оспаривание представленных улик или есть право участвовать в этом процессе. А по факту получается, что Российской Федерации даже участвовать в этом процессе не дают.
Да, если речь идет о трибунале, когда речь идет о применении химического оружия, якобы применение, или это преступление против человечества, да, трибунал нужен, и нужен судебный процесс в Гааге, может быть, как над Милошевичем. Но речь не идет о... Это маловероятно, потому что Россия, естественно, будет бойкотировать любой судебный процесс и не будет участвовать. Поэтому, да, конечно, судебный процесс...
А что вы заранее-то говорите? Стоп, вы говорите заранее про Российскую Федерацию, что она что-то не будет делать. Но по факту Россия... Стоп, Майкл. Но по факту...
Что Россия считает,
Майкл, вы не на ток-шоу на телевидении, стоп. Кем?
Да, но, Евгений, умный парень – это я.
И что? А вы пришли ко мне в гости, да.
По крайней мере, на 1 час я умный парень. Поэтому я хочу просто до конца довести свою мысль.
Попробуйте.
Да, спасибо. Что... Россия изначально считает, что это предвзятое мнение, это русофобия, это кампания дискредитации, дезинформации. Конечно, они не будут...
Это параллельные процессы, Майкл, еще раз вам говорю. Это параллельные процессы. Я просто вас призываю посмотреть с точки зрения не информационных бомб и информационной войны, а с точки зрения даже не здравого смысла, а юридического процесса. Юридический процесс, если та или иная сторона хотят, то почему, соответственно, Россия подает несколько запросов в Германию. Германия говорит, ну хорошо, 2 года. Допустим, это будет все длиться 2 года. Но за это время информационная кампания будет понятно, в какую сторону раскручиваться. И с другой стороны, мы живем все равно в эпоху международного права. И оно вроде бы есть. Но возникает вопрос, значит, оно уже не нужно, если есть информационная бомба? Если есть публикация в Ланцете, достаточно. Если есть заявление ОЗХО, то ж, в принципе, этого достаточно. Но когда Россия просит каких-то документов себе хотя бы, они говорят, мы не можем. Почему?
Я уверен, что коллективный Запад был бы рад, если бы был судебный процесс. Но я еще раз говорю, что Россия не будет участвовать в судебном процессе, который они считают предвзятым. За отсутствием судебного процесса тогда есть механизм санкций. Да, это вне судебной меры. Но они применяются. Это каждая сторона имеет право на свою трактовку вне судебного процесса.
Значит, суды вообще не нужны тогда, получается. Колин Пауэлл с пробиркой был. Потом сказали, ой, это правда было не то.
Судебный процесс нужен, когда можно экстрадировать подозреваемых. А когда я сослался на Милошевича, было возможно экстрадировать его, и он предстал перед судом.
А вы сейчас кого экстрадировать-то призываете?
Но
вы еще находитесь в Российской Федерации, я вам напомню.
Я говорю теоретически. Разумеется, это невозможно в этой ситуации с Навальным, потому что никто не будет экстрадирован однозначно.
Я боюсь, что в ситуации с Навальным вообще ни одна страна не заинтересована в том, чтобы были какие-то судебные разбирательства, потому что по факту получается, что информационной кампанией все заканчивается. Понимаете, одни раскручивают то, что отравили, а другие раскручивают, что вы нам не доказали ничего. А третьи говорят, а мы вам не покажем. Ни одна страна здесь, даже наднациональные органы, не заинтересованы, чтобы было полноценное разбирательство. Понимаете, в чем дело? Потому что и так нормально.
Я не согласен. Я думаю, что поскольку доказательства, они очень веские, и российские версии очень бледные, что...
Майкл, я сейчас скажу, что вы пьете кровь младенцев.
Да, но это не отравление Навального. Здесь совершенно другая ситуация.
Вот это интересно.
Совершенно другая ситуация.
Это хуже или лучше, расскажите?
Это совершенно другая ситуация, когда доказательства просто, они, доказательства пруд-пруды. И коллективный Запад был бы рад, чтобы предъявить это доказательство, я не знаю, на каком-то трибунале независимом. Но этого не будет. Поэтому речь сейчас идет о санкциях. Евросоюз ввел санкции, персональные санкции против Кириенко и еще против пару чиновников. США пока не ввели санкции в Конгрессе, они давят на администрацию Трампа, чтобы ввести санкции. Я думаю, Трамп, конечно, будет игнорировать это, но при Байдене, я думаю, что он примет это предложение и он
ведет. Это и доказательство, Майкл. Вы только что сами подтвердили мой тезис, хотя вы со мной не согласны, что есть инструмент санкций. Можно просто сказать, что суд невозможен, поэтому можно ввести санкции. Это гораздо проще, потому что в суде нужна состязательность. И, кстати, идея состязательности суда – это Соединенные Штаты Америки. Мы кучу фильмов на эту тему видели. Это настоящее шоу. А по факту это шоу никому не надо, потому что гораздо проще ввести санкции. Одни вводят санкции, другие говорят, что это русофобия, а третьи говорят, мы ничего не покажем. Все.
Когда Россия вводит санкции, Россия тоже вводит санкции, конечно, реже, чем США или Евросоюз, да. Но вводит санкции.
Против кого, например,
Они действуют по тем же самым принципам. Это вне судебной меры.
Еще раз расскажите, против кого санкции, например. Вы говорите про КНДР. КНДР в рамках Совбеза ООН вводятся санкции вообще-то.
Нет.
А какие еще?
Против Украины, против Грузии, против Молдавии. Это торговые,
против Грузии,
торговые ограничения.
Да.
Торговые ограничения являются санкциями. Куча санкций против Украины, потому что Россия и Украина находятся в состоянии жесткого сопротивления. И это без судебного... докажите, что... Но я имею в виду, что это вне
суда. Слушайте, торговые санкции – это штука немножечко иная. В отличие от персональных санкций.
Есть персональные санкции, друг против друга. Это обычная практика, это не только просто...
Поэтому суды никакие не нужны, понимаете, в чем дело? Суды не нужны. Мы же с вами про кейс Навального говорим, да. И тут суды никому не нужны абсолютно, потому что у каждого будет здесь своя точка зрения, и каждый будет на нее напирать, потому что это попроще.
Именно поэтому суд нужен, чтобы либо суд присяжных, либо судьи, они решили, потому что одна версия говорит одно, вторая сторона говорит другое. Именно поэтому суд нужен. Коллективный Запад уверен в правоте своих версий.
Российская Федерация уверена в правоте своей, все.
Да,
ну, что, расходимся.
Пусть суд решит.
Какой суд-то? Кто судить-то будет, расскажите хотя бы.
Есть международный... Есть, тем более, что Россия подразумевается в применении химического оружия, это еще одна причина, почему это подлежит именно Международному суду, потому что это нарушение конвенции, якобы нарушение.
Насколько УЗХО пошла на контакт, как о том просила Российская Федерация?
Я говорю, что суд нужен особенно в плане...
Я вам говорю конкретно о том, что суды сейчас... Суд нужен с нашей с вами точки зрения, допустим, да, как штука, которая может разрешить спор определенный. Но в общей сейчас политической ситуации никакие суды объективно невозможны, потому что ни наднациональные органы, ни та или иная страна не идут на то, чтобы разобраться именно в суде, потому что и так нормально.
Я опять-таки не согласен. Суда не будет по той простой причине, что Россия прекрасно знает, что их позиция очень слаба и неубедительна. И Россия не будет подвергать себя именно этой юридической опасности. Поэтому они будут уходить в несознанку, это так проще. И что это русофобия, что это фейк-ньюс, что Навальный просто переутомился. И они будут опираться на эту слабую версию. И все. Таким образом Россия будет избегать...
Майкл, вы еще раз меня не слышите. Вы говорите за Российскую Федерацию, но при этом вы говорите как американский журналист. Я хотела услышать от вас доводы того, почему Штаты, например, неактивные или там коллективный Запад не активен в том, чтобы, а давайте проведем действительно какое-то вот прям общее расследование, а давайте Россию к этому подключим. Потому что очень странно, Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад обвиняют Российскую Федерацию, что Российская Федерация в чем-то нарушает права, например, права на объективное разбирательство в судах, или какого-то арестованного, например, не привезли в суд, а по видеосвязи, а там все отрубилось, и в его отсутствие вынесли какие-то решения. Но при этом здесь то же самое. Здесь одной из сторон отказывают в праве изучить документы. Хотя люди даже сейчас, которые находятся в российских тюрьмах, им положено по закону изучать документы, доводы прокуратуры, доводы обвинения. А Российской Федерации не дали такого права, понимаете? Я об этом говорю.
Что это на... довод опубликован в «Ланцете». Прочитайте, пожалуйста. Да
какой... Нет, стоп. Какой довод «Ланцета»?
Это довод...
И что? Что, мы из журналов берем? Мы из журналов... Да. Почему ОЗХО не дает документы?
И в ОЗХО есть свой довод, что они нашли следы, то они подтвердили, что...
Документы действия... почему не дают, я вам об этом говорю, Майкл. Мы из журналов будем научных черпать информацию.
Они лежат в ОЗХО. Что ОЗХО должен лично положить...
Россия давала запросы в ОЗХО, Россия отправляла запросы в Германию. Что там дают, по тем или иным причинам не можем, извините, почему...
Это все перевод стрелки, это все заматывание, замылывание этого дела.
Майкл, я вас обвиню в том, что вы пьете кровь младенцев. Вы мне скажете, дай доказательства. Я говорю, не дам.
Это шулерский ход, прием.
Какой шулерский ход, прием?
Это...
Вы в российских судах вообще были?
Когда переводит стрелку на ОЗХО, на Запад, это, конечно, это отвлекает внимание на то, что Россия не дает доказательства, Россия не дает одежду Навального, не дает запись из гостиницы, где фигуранты якобы они участвовали в отравлении Навального. Где это запись?
На основании чего Россия должна давать какие-то записи? Слушайте, суды истребуют записи какие-то, когда есть процесс. Я сейчас не могу прийти в магазин и сказать, дайте запись. Они скажут, на каком основании вы пришли? Ну, правда.
Но чем больше Россия будет говорить, что на каком основании мы не обязаны давать ключевые доказательства, тем больше весь мир будет подозревать Россию. То есть это Россия в ущерб, вот эта позиция.
Нет, подождите, вы предлагаете, вы говорите, что можно действовать в обход каких-то норм, например, международного права или норм даже презумпции невиновности, когда страна тоже может доказывать. Это, понимаете, Чикатило тоже доказывал, что он невиновен. Ну, грубо говоря, какой-нибудь маньяк. Ему в этом праве не отказывают. В данном случае мы говорим о международном разбирательстве. Вы говорите, Россия что-то не предоставила. В рамках чего, я вас спрашиваю, в рамках чего нужно предоставить? Россия говорит, обращается к другим странам, предоставьте нам, пожалуйста. Потому что это было там на территории Российской Федерации. Они говорят, не дадим. И? Значит, это никому не надо, Майкл. Никому не надо, потому что вы своей точки зрения придерживаетесь, что Россия там что-то замыливает, Россия будет отбиваться, и говоря, что это исключительно русофобия и так далее. Значит, в Соединенные Штаты Америки будут вводить санкции вместе с Европейским Союзом, и все, больше никому ничего не надо. Это очень удобно.
Нет, надо, чтобы был суд, я согласен, чтобы они расставили все точки над «и», потому что иначе весь этот вопрос висит. И я думаю, что это нужно коллективному Западу, но это не нужно России. Это точно не нужно России, поэтому они избегают...
Да вы за других-то не говорите, Майкл.
Они избегают суда как чумы.
Какого суда? Еще ни о каком суде речи не идет, Майкл.
И не пойдет, потому что Россия прекрасно знает, что они проиграют в любом суде. Они прекрасно это понимают, поэтому они уходят в несознанку, что это не мы, это русофобия, это Сорос.
Это называется... Нет, это называется не несознанка, это называется презумпция невиновности, на которую имеет право любой, пока другая сторона не доказала и не показала. Действительно, мы с вами про младенцев привели пример. Вы говорите, что это нерелевантно. Поэтому каждый остается при своем. Спасибо. Майкл Бом здесь, американский журналист. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.